по закону или по справедливости. Уж Аниси физиономию и мылом, и пемзой, и даже песком драл. А все равно смуглота до конца не сошла. У Эраста Петровича тоже, но ему, писаному красавцу, это даже шло. Получилось на вроде густого загара. А у Тюльпанова ореховая мазь, полиняв, расположилась по личности островками. И стал он теперь похож на африканскую жирафу. Пятнистый, тонкошеей, только вот малого росточка. Зато нет худа без добра, начисто сошли прыщи. Совсем будто их и не было никогда. Ну а кожа через 2-3 недельки просветлится, шеф обещал. И стриженные волоса тоже отрастут, никуда не денутся. Наутро после того, как взяли с поличным, а после упустили Валета и его сообщницу, о которой Аниси вспоминал не иначе, как со вздохом и сладким замиранием в разных частях души и тела, состоялся у них с надворным советником недлинный, но важный разговор. «Что ж», — сказал Фондорин со вздохом, — «мы с вами, Тюльпанов, опозорились. Но московские гастроли пикового Валета, надо полагать, на этом закончены. Что думаете делать дальше? Хотите вернуться в управление?» Аниси ничего на это не ответил и только смертельно побледнел, хоть под смуглотой было и не видно. Мысль о возвращении к жалкому курьерскому поприщу после всех удивительных приключений последних 2 недель предстала перед ним во всей своей невыносимости. «Я, разумеется, аттестую вас обер-полицмейстеру и Сверчинскому самым лестным образом. Вы ведь не виноваты, что я оказался не на должной высоте. Порекомендую перевести вас в следственную или в оперативную часть, как пожелаете. Но есть у меня для вас, Тюльпанов, и другое предложение». Шеф сделал паузу, и Аниси весь подался вперед, с одной стороны потрясенный блестящей перспективой триумфального возвращения в жандармское, а с другой предчувствуя, что сейчас будет высказано и нечто еще более головокружительное. «Если, конечно, вы не против того, чтобы постоянно работать со мной, я могу предложить вам место моего помощника. Постоянный ассистент полагается мне по должности, однако до сих пор я этим правом не пользовался, предпочитал обходиться один. Но вы меня, пожалуй, устроили бы. Вам не хватает знания людей, вы чрезмерно склонны к рефлексированию и недостаточно верите в свои силы, но те же самые качества могут в нашем деле быть весьма полезны, если повернуть их в нужном направлении. Незнание людей избавляет от стереотипических оценок, да и вообще недостаток этот восполним. Колебаться перед принятием решения тоже полезно, лишь бы потом, уже решившись, не медлить, а неверие в свои силы оберегает от шапкозакидательства и небрежностей. Оно может развиться в благотворную предусмотрительность. Главное же ваше достоинство, Тюльпанов, состоит в том, что страх попасть в постыдное положение у вас сильнее физической боязни, а значит, в любой ситуации вы будете стараться вести себя достойным образом. Это меня устраивает. Да и соображаете вы совсем не дурно для 5 классов реального училища. Что скажете? Аниси молчал, утратив дар речи. И ужасно боялся шевельнуться. Вдруг сейчас чудесный сон кончится, он протрет глаза и увидит свою убогую комнатенку. И мокрая Сонька хнычет. А за окном дождь со снегом. И пора бежать на службу бумажки разносить. Как бы спохватившись, надворный советник виновато сказал. «Ах да, я не назвал условий, покорнейше прошу извинить. Вы немедленно получите чин коллежского регистратора, должность ваша будет называться «Длинно», личный помощник чиновника для особых поручений при московском генерал-губернаторе, жалование 50 рублей в месяц и какие-то там еще квартальные выплаты, точно не помню. Получите подъемные и казенную квартиру, ибо мне понадобится, чтобы вы жили неподалеку. Конечно, переезд вам может оказаться не кстати, но обещаю, что квартира будет удобной и хорошо приспособленной для ваших семейных обстоятельств». «Это про Соньку», — догадался Анисий и не ошибся. «Поскольку я возвращаюсь к холостяцкой жизни», — шеф сделал неопределенный жест, — «Масе велено найти новую прислугу, кухарку и горничную. Раз уж вы будете жить по соседству, они могут обслуживать и вас». «Только бы не разреветься», — в панике подумал Тюльпанов. «Это будет полный и окончательный конфуз». Фондорин развел руками. «Ну, я не знаю, чем вас еще соблазнить. Хотите? Нет, ваше высокоблагородие!» Очнувшись, завопил Аниси. «Я ничего больше не хочу, мне и так более чем достаточно. Я молчал не в том смысле...» Он запнулся, не зная, как закончить. «Отлично», — кивнул Эраст Петрович. «Стало быть, мы договорились. И первое задание вам будет такое. На всякий случай, ибо береженого Бог бережет, последите-ка недельку-другую за газетами. И еще я распоряжусь, чтобы от полицеймейстера вам ежедневно присылали на просмотр полицейскую сводку городских происшествий. Обращайте внимание на все примечательное, необычное, подозрительное и докладывайте мне. А вдруг этот самый Момус еще нахальнее, чем нам представляется? Денька через два после этой исторической беседы, ознаменовавшей решительный поворот в Анисиевой жизни, Тюльпанов сидел за письменным столом в домашнем кабинете начальника, просматривал свои пометки в газетах и полицейской сводке, готовился к отчету. Был уже 12-й час, но Эраст Петрович еще не выходил из спальни. В последнее время он вообще что-то хандрил, был неразговорчив и интереса к тюльпановским находкам не проявлял. Молча выслушает, махнет рукой, скажет: «Идите, Тюльпанов, на сегодня присутствие окончено». Нынче к Анисию заглянул Маса, пошептаться.
«Совсем плохо», — сказал. «Ночь не спит, день не кусает, ця день и ренцю не дзерает».
«Чего не делает?» — тоже шепотом спросил Анисий.
«Ренсю, это...»
Японец изобразил руками какие-то быстрые рубленные движения и одним махом вскинул ногу выше плеча. «А, японскую гимнастику», — сообразил Тюльпанов, вспомнив, что раньше по утрам, пока он читал в кабинете газеты, надворный советник и камердинер удалялись в гостиную, сдвигали столы и стулья, а после долго топтали и грохотали, то и дело издавая резкие, клекочущие звуки.
«Дзядзень! Это вот!» —
объяснил далее Маса. Плюхнулся на пол, подобрал под себя ноги, уставился на ножку стула и сделал бессмысленное лицо.
«Понер, Тюри-сан!»
Когда Аниси отрицательно помотал головой, японец ничего больше объяснять не стал. Сказал озабоченно.
«Баба надо! С баба Проха! Без баба йосё худзе! Думаю, хороший бордель ходить! С мадама говорить!»
Тюльпанову тоже казалось, что меланхолия Эраста Петровича связана с исчезновением из флигеля графини Адди. Однако от столь радикальной меры, как обращение за помощью к хозяйке борделя, по его мнению, следовало воздержаться. В разгар консилиума в кабинет вошел Фондорин. Был он в халате с дымящейся сигарой в зубах. Массу послал за кофеем, у Анисия скучливо спросил. «Ну что там у вас, Тюльпанов? Опять будете мне рекламу новых технических чудес зачитывать? Или, как вчера, про кражу бронзовой лиры с гробницы графа Хвостова?» Анисий стушевался, потому что и в самом деле отчеркнул в неделе подозрительную рекламу, превозносившую достоинство самоходного чудо-велосипеда с каким-то мифическим двигателем внутреннего сгорания. «Отчего же, Эраст Петрович?» — с достоинством возразил он, подыскивая что-нибудь повнушительней. «Вот в сводке за вчерашнее число имеется любопытное сообщение. Докладывают, что по Москве ходят странные слухи о какой-то волшебной черной птице, которая слетела с небес к действительному статскому советнику Еропкину, вручила ему золотое кольцо и говорила с ним человеческим голосом. При этом поминают божьего человека, чудесного отрока, которого называют то Паисием, то Пафнутием. Тут приписка полицеймейстера — сообщить в консисторию, дабы приходские священники разъяснили пастве вред суетных верований». «К Еропкину? Черная птица?» — удивился шеф. — К тому самому, к Самсону Харитоновичу? — Странно. Очень странно. — И что же, упорный слух? — Да, тут написано, что все поминают Смоленский рынок. — Еропкин — человек очень богатый и очень суеверный, — задумчиво произнес Эраст Петрович. — Я бы заподозрил здесь какую-нибудь аферу, но у Еропкина такая репутация, что никто из московских с ним связываться не осмелился бы. Это злодей и мерзавец, каких свет не видывал. Давно на него зуб точу, да жаль, Владимир Андреевич трогать не велел. Говорит, злодеев много, всех не пересажаешь, а этот щедро в городскую казну дает и на благотворительность. Так человеческим голосом птица с ним говорила, и золотое кольцо в клюве. Дайте-ка взглянуть. Взял у Тюльпанова полицейскую сводку городских происшествий, стал читать отчеркнутое. Во всех слухах поминается блаженный отрок, лицом чист, золотоволос и в рубахе белее снега. Где это видано, чтобы юродивый был лицом чист и в рубахе белее снега? И смотрите-ка, тут еще написано: «Отнестись к сему слуху, как к полной выдумке, препятствует удивительное подробство деталей, обычно досужим вымыслом несвойственное». Вот что, Тюльпанов, Возьмите-ка у Сверчинского пару-тройку филеров и установите негласное наблюдение за домом и выездом Еропкина. Причин не объясняйте, скажите распоряжение его сиятельства. Валет, не валет, а какая-то хитроумная интрига здесь угадывается. Разберемся в этих святых чудесах. Последнюю фразу надворный советник произнес на явно мажорной ноте. Известие о волшебной черной птице подействовало на Эраста Петровича чудодейственным образом. Он загасил сигару, бодро потянулся, а когда Масса внес поднос с кофейными принадлежностями, сказал: «Ты кофе вон Тюльпанову подай, а мы с тобой что-то давненько на мечах не тренировались». Японец весь просветлел, грохнул поднос на стол так, что черные брызги полетели, и опрометью кинулся вон из кабинета. 5 минут спустя Аниси стоял у окна и ежись наблюдал, как во дворе, хищно переступая на чуть согнутых ногах, топчут снег две обнаженные фигуры в одних набедренных повязках. Надворный советник был строен и мускулист, Масса плотен, как бочонок, но без единой жиринки. Оба противоборца держали в руках по крепкой бамбуковой палке с круглой гардой на рукояти. Убить такой штуковиной, конечно, не убьешь, но покалечить очень даже можно. Масса выставил вперед руки, устремив меч вверх, истошно завопил и скакнул вперед. Звонкий щелчок дерева о дерево, и противники опять закружили по снегу. «Бррр!» — передернулся Аниси, отхлебнул горячего кофею. Шеф ринулся на коротышку, и стук дубинок слился в сплошной треск, а мелькание затеялось такое, что у Тюльпанова зарябило в глазах. Впрочем, схватка длилась недолго. Масса плюхнулся назад, схватившись за макушку, а Фондорин стоял над ним, потирая ушибленное плечо. «Эй, Тюльпанов!» — весело крикнул он, обернувшись к флигелю. «Не хотите присоединиться? Я научу вас японскому фехтованию!» «Нет уж», — подумал Анисий, прячась за штору. «Как-нибудь в другой раз». «Не желаете?» Эрас Петрович зачерпнул пригоршню снега и с видимым наслаждением принялся втирать его в поджарый живот. «Тогда ступайте, займитесь заданием. Хватит бездельничать». «Каково, а?» «Как будто это Тюльпанов 2 дня кряду в халате просидел».